Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». В цикле «Аристократ духа» рассказ о святителе Луке Воино-Ясенецком. Далее в рубрике «Святые новомученики и исповедники российские» беседа со священником Константином Кобелевым. И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Глава 4. Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Эпиграфы. Я есмь путь и истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. «Веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Первое послание от Иоанна, глава 5, стих 13. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 6. «Христос для верующего. Все». Преподобный Марк Подвижник. Господь будет тебе свет, покров твой, путь твой, крепость твоя, венец радости и заступление вечное. Преподобный Варсануфий Великий. В истории человечества есть один очень краткий период, всего 3,5 года, понять значение которого — это значит понять свое назначение в жизни, ее смысл. Смысл жизни всего человечества — усмотреть ее будущность и предугадать свою судьбу. Как молния ночью внезапно освещает все, до того скрытое во мраке, так просвещают людям их разум эти 3 года. Здесь история человечества переламывается, начинает идти по новому пути. В космосе бессмертных человеческих душ, живших ранее, живущих и всех будущих поколений, происходит событие, для определения которого трудно подобрать слово. Оно похоже на катаклизм. Но его необъятная энергия была направлена не на разрушение, а на созидание. Оно потрясло все основание духовного мира человечества, но это потрясение было нежно, так, как поцелуй матери для ребенка. Это событие произошло на 30-м году нашей эры, и это Богоявление. В человеческом мире явилось высшее существо, сам Бог, создавший мир. Но так как общение с Богом, его постижение и восприятие невозможно для ограниченного человеческого существа, то Бог принял на себя человеческий образ, чтобы сделать себя доступным и понятным людям. Так явился на земле Бога-человек, Иисус Христос, Сын Божий, родившийся от еврейской девы Марии. Она одна из всего человечества всех времен явилась достойной для такого непостижимо высокого предназначения, как быть матерью во плоти для Бога человека. Наш разум слишком слаб, чтобы постичь все неизмеримое значение этого события. Вместе с тем, счастье каждого человека во Вселенной зависит всецело от того, насколько глубоко его сердце может постигнуть и усвоить себе его значение. По промыслу Божию, это событие описано с полной ясностью в книгах Нового Завета, а его понимание передавалось в предании и в писаниях святых отцов. Эти книги говорят как о целях Богоявления, так и о его последствиях для человечества. Постичь все последствия Богоявления и тем более написать о них, конечно, невозможно. Можно говорить лишь о более важных из них, не дерзая судить о том, какие из них всего важнее. Одной из основных целей явилось освобождение человечества от уз первородного греха в тайне искупления. Как пишет схиархимандрит Сафроний, сила космического зла над человеком настолько колоссально велика, и ни один из наследников Адама не может преодолеть его без Христа и вне Христа. Он есть Иисус Спаситель в собственном и единственном смысле этого слова. Про другую цель пришествия на землю Господа так говорит апостол Павел. Иисус Христос дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Послание апостола Павла к Титу, глава 2, стих 14. О том же, более подробно, пишет преподобный Макарий Великий. Господь наш, Иисус Христос, для того и пришел, чтобы изменить, преобразить и обновить естество и нашу душу, вследствие преступления, низложенную страстьми, создать вновь, растворив ее Божественным Духом. Он пришел верующих в Него соделать новым умом, новую душою, новыми очами, новым слухом, новым языком духовным, одним словом, новыми людьми.
В эфире программа «Благовещение».
«Аристократ духа» — цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. Передача вторая. В ней вы услышите продолжение воспоминаний о встречах со святителем Лукой, врача и писателя из Санкт-Петербурга Валерия Николаевича Лялина.
Летом, через несколько лет, я опять приехал в этот маленький приморский городок, но Агнесы Петровны и ее мужа я в живых уже не застал. Оба они отправились в тот лучший мир, где нет ни печали, ни болезни, ни воздыхания. В их домике жили другие люди, которые за небольшую плату уступили мне на лето комнату. Утром я проснулся от солнечных лучей, падавших из окна прямо мне в глаза. О погоде здесь летом заботиться не приходилось. Она в те годы в Крыму всегда была превосходная. Прямо под окном расцвел пышным цветом куст казанлыской розы. Чудный аромат наполнял всю комнату. Я вышел во двор. Все кругом сияло, зеленело и радовало свежему утру. Издалека послышался слабый колокольный звон. Такие нежные единичные удары, называемые благовест, несущие добрую весть о том, что существует храм Божий, в котором должно состояться богослужение. Я решил сходить в церковь и посмотреть, что там делается. Но пока собирался, пока не спеша шел, поспел только к окончанию службы. Я увидел там людей, собравшихся на середине храма. Они внимательно слушали старого, убеленного сединами человека, стоявшего среди них и возвышавшегося над ними на целую голову. Его очки отражали горящие огоньки церковных свечей, белоснежная борода не спадала на золотое парчевое облачение. «Кто это?» — спросил я свешницу. «Это архиепископ Симферопольский Лука», — ответила она тихо, подавая мне свечку. Архиепископ говорил негромким, проникновенным голосом. Я прислушался. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Я узнал, это было Евангелие от Матфея, читанное мною в первый послевоенный год. «Итак, братья и сестры», — продолжал проповедник, — «четвертую стражу по римскому исчислению означало после 3 часов ночи, на рассвете, он подошел к лодке учеников, идя по морю. Пусть вас это не смущает, Господь наш, владыка всего им созданного, он побеждает законы природы. Но не только он сам мог ходить по морю, как по суше, но дозволил и апостолу Петру идти по воде, потому что вера Петра во Христа не давала ему утонуть. Но как только апостол усомнился в том, что его поддерживает сила Божия, как только поколебалась его вера, так сразу он начал тонуть. «Маловерный, зачем ты усомнился?» — сказал ему Христос. «Вот, поэтому, дорогие мои братья и сестры, бесполезно быть близ Христа тому, кто не близок к нему верою». Думал я, вот польза хождения во храм, кто бы мне это растолковал? Об архиепископе Луке я многое слышал в медицинских кругах, но видеть его до сих пор не приходилось. Про него рассказывали, что это был блестящий хирург, талантливый ученый, профессор. Безвременная смерть горячо любимой жены привела его к вере, спасительную силу христианства. Впоследствии он принял сан священника, затем пострижение в монашество, а в 1923 году стал епископом. И это в то страшное время, когда гонение Советской России на церковь стало на уровень государственной политики. В эти годы были расстреляны митрополит Киевский Владимир, митрополит Петроградский Вениамин, и десятки других епископов и тысячи священников, и профессор Валентин Феликсович Воино-Синецкий, он же архиепископ Лука, будучи священнослужителем, никогда не оставлял своей врачебной и научной деятельности. Он был ведущим специалистом в области гнойной хирургии, ученым мирового значения. Но это не спасло его от репрессий. Он разделил судьбу служителей церкви в России, пройдя через тюрьмы, лагеря и ссылки, вплоть до начала войны Германии с СССР. Когда у нас в госпиталях оказалась большая смертность раненых от гнойных осложнений. Об этом было доложено Иосифу Сталину, который с удивлением спросил, «Неужели у нас нет крупных специалистов в области гнойной хирургии?» Ему ответили, что есть такой, но он в ссылке, в деревне Большая Мурта под Красноярском. Немедленно последовало решение и ссылки возвратить, ученые труды опубликовать, предоставить все условия для работы. В 1946 году в центральных газетах было опубликовано, что профессору Валентину Феликсовичу Воина-Ясенецкому за его научные труды, способствовавшие успешному лечению раненых, присуждена сталинская премия первой степени. Архиепископ Лука пожертвовал ее детям, сиротам войны. Я стоял в церкви и смотрел, как народ подходил к архиепископу под благословение. Люди тихо с благоговением целовали крест и руку. Руку архиепископа и хирурга. Я думал, вот человек, просто легендарной судьбы, человек, который без сомнения идет по бурному морю жизни и не тонет в его пучине, как тонул усомнившийся апостол Петр. Вечером того же дня я лежал у себя в комнате на топчине и решал, пойти мне к владыке Луки или не идти. Мне необходим был совет, как жить дальше, потому что жизнь моя зашла в тупик, я уже не видел в ней смысла, хотя мне не было еще 30 лет. Рутинная обыденщина удушливого советского бытия окрасила мир в серые тусклые краски, породила безотчетную тоску. А выходить из этого состояния при помощи водки и наркотиков я не хотел, да и как врач понимал, что после будет еще хуже. Я слышу, что владыка доступен и принимает всех, кто к нему не обратится. В конце своих раздумий я решил для начала обратиться к нему со своей больной ногой, которая была у меня повреждена со времен войны. Свое посещение владыки я мог осуществить только в начале осени в Симферополе. Предварительно у сведущих церковных людей я узнал, как подходить к владыке под благословение, как вести себя у него в покоях, чтобы не попасть в просак. Впоследствии это оказалось почти ненужным. Выбрав подходящий, по моему разумению, день, я направился на прием к архиепископу. Двери мне открыла келейница, которая попросила подождать в приемной, а сама пошла доложить о моем приходе. Вскоре она вышла со словами: «Пожалуйста, владыка вас ждет». Она взяла меня в большую светлую комнату. Что в ней было, я совершенно не помню, потому что все мое внимание было направлено на владыку. Он сидел в большом старинном кресле спиной к окну, облаченный в светлый кремовый подрясник, подпоясанный поясом, на котором были вышиты золотистые колосья ржи и голубые васильки. Ноги его, обутые в мягкие домашние туфли, покоились на низенькой скамеечке. Я стоял в дверях в каком-то замешательстве. «Подойдите ко мне», — мягко сказал владыка. Я подошел и поздоровался. Потом, наклонив голову, попросил благословения. «Как ваше святое имя?» — спросил он. Я сказал. Он положил мне на голову руку, благословил меня. Я поцеловал ему руку, лежащую на подлокотнике кресла. «Что привело вас ко мне?» — спросил владыка. Я начал жаловаться на больную ногу, но он перебил меня и попросил рассказать о себе, о своей жизни. Вначале робко, а потом смелее. Все, до самой подноготной я рассказал о своей нескладной жизни, о работе патологоанатомом в больнице, о своем маловерии. Он внимательно выслушал мою исповедь, перебирая гибкими длинными пальцами черные узелки монашеских четок. «Я вас понимаю», — сказал он, вздохнув, — «все это знакомо и мне. И я когда-то чувствовал себя сбившимся с пути и оставленным Богом. И меня было время, терзали сомнения, иногда принимал просто бестолковые решения. И вера в спасительность христианства не далась легко. Мне пришлось ее выслуживать у Бога тяжким многолетним трудом, ценой собственных страданий. Одним вера дается, как дар Божий, легко. Такая вера пришла к любимому ученику Христа Иоанну Богослову. Другим вера дается трудно, через сомнения и испытания, как, например, апостолу Фоме. Не знаю, что лучше. Хотя в ответ на сомнения Фомы Христос сказал ему: «Блаженные невидевшие и уверовавшие». Владыка задумался и закрыл глаза. Потом, как бы очнувшись, сказал: «Истинный путь к Богу пролегает только через Христа». Я думаю, что сколько людей, столько и путей к Богу. У каждого свой путь. В наше время он намного труднее. Сейчас на пути к Богу стоит много преград. Ведь мы живем в стране, где Бог пишется с маленькой буквы, а КГБ с большой. Современному человеку пройти по водам невозможно. Уж если сам апостол Петр тонул в море, то мы все в этом житейском море барахтаемся, как котята. Не стремитесь совершать великие подвиги, великие дела. Не всякий на это способен. От неудач возникает разочарование и апатия. Прежде всего, будьте добросовестны в малом, и Бог, видя ваше старание в малом, подведет вас и к большому делу. Уезжайте из города. В городе больше соблазнов, больше греха. Город — место противления Христу. Помните, кто основал первый в мире город? Не помните? Так вот, в книге «Бытие» говорится: «И построил Каин город, и назвал город по имени сына своего Енох». Поезжайте в деревню и займитесь там практической медициной. Лечите простых тружеников, но не забывайте об их душах. Ведь вы же не сомневаетесь, что у человека есть душа? У нас в стране многие в этом сомневаются, даже те, которые учились и не доучились в семинарии. Я вот был у одного такого на приеме в Москве, когда мне была присуждена сталинская премия. конце приема он у меня спрашивает: «Неужели вы всерьез верите, что у человека есть душа?» «А вы верите, что у человека есть совесть?» — спросил я в свою очередь. «Да, верю», — сказал он. «Но я ее не видел», — сказал я, «хотя оперировал живых и вскрывал мертвых». «А вы неплохой диалептик», — сказал он и улыбнулся в свои усы. Когда я уже выезжал из Кремля, то подумал, как бы эта диалектика не привела меня опять в большую мурту. Но, слава Богу, все обошлось. Владыка огладил рукой бороду, посмотрел на меня и продолжал: «Вот, потрудитесь в деревне. Почаще читайте Новый Завет, особенно послание к Коринфянам. Каждый день читайте Псалтирь, и вера ваша будет возрастать изо дня в день. А Библия у вас есть?» «Нет, владыка», — ответил я. «Где же ее сейчас достанешь, если только у священника попросить почитать?» Он позвонил в колокольчик. На звук его пришел благообразный пожилой секретарь в рясе и с наперстным крестом. «Будьте добры», — обратился к нему владыка, — «запишите адрес моего гостя. Мы пришлем ему Библию, как только получим из Москвы». Действительно, через месяц я получил посылку из Симферополя. Это была Библия от архиепископа Луки. Вскоре я уволился с работы и уехал навсегда из города, где жил. Устроился я на работу сельским врачом в небогатом горном районе Южной Осетии. Это был довольно глухой и далекий от современной цивилизации уголок, где я многие годы выслуживал у Бога себе веру, как когда-то это делал архиепископ Лука. Кстати, он не забыл тогда осмотреть мою раненую ногу, дал хороший совет и на прощание сказал, что Платон был прав, когда говорил, что величайшая ошибка при лечении болезней — что имеются врачи для тела и врачи для души.
Подошла к концу вторая передача из цикла «Аристократ духа». К 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки Воина Ясенецкого. В ней о своих встречах с епископом Лукой вспоминал Валерий Николаевич Лялин, врач и писатель из Санкт-Петербурга. В музыкальном оформлении передачи прозвучали архивные записи разных лет, песнопения «Во царстве Твоем» и «Молитву пролию ко Господу». Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний о святителе Луке Крымском Анны Николаевны Гаранкиной, сотрудницы Ялтинского историко-литературного музея, внучки протоиерея Михаила Семенюка, настоятеля собора святого Александра Невского в Ялте.
В эфире программа «Благовещение». Святые новомученики и исповедники российские. Рубрику ведет священник Константин Кобелев.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Господь во Святом Евангелии дал нам заповедь «Любите врагов ваших». Но, конечно, эта заповедь трудно для нас исполнима. Хорошо, если мы найдем в себе духовные силы помолиться за тех людей, через которых нам бывают какие-то искушения. Но вот сегодняшнее житие дает нам удивительный пример воплощения этой заповеди любви. 15 декабря по старому стилю, 28 по новому, Святая Церковь празднует память святого священномученика Илариона Троицкого. И вот случай, о котором хотелось бы особо рассказать. Находился он в Соловецком лагере, возглавлял артель рыбаков. И вот однажды они увидели в море лодку, а в лодке находился главный их притеснитель, военком Сухов, очень жестокий и безжалостный человек. В этот момент шла шуга. Льдины различного размера, в основном мелкие, отходили от берега, готовые перемолоть все, что попадется на их пути. Двигаться через эти льдины можно, наверное, только на большом ледоколе. В такую погоду никто не отправляется в море. Казалось бы, по человеческому разумению, на глазах у заключенных должен был свершиться суд Божий. Это могло бы вызвать в их душе злорадство или какие-то другие недобрые чувства. И вот тогда владыка, архиепископ Иларион, решается на потрясающий поступок. «Кто со мной во славу Божию, на спасение душ человеческих?» — призвал владыка. И сам сказал, «Ты, отец Спиридон, ты, отец Тихон, да вот эти двое. Ну и ладно будет, волоките баркас на море». Чекисты пытались воспротивиться самостоятельному отправлению заключенных в море, потому что это было нарушением устава. Но владыка сказал, что от конвоя он не отказывается, и предложил чекистам сопровождать их. В страхе все поникли. И вот они спустили лодку на воду и отправились в море. Прошло несколько часов. Наступила студеная, ветреная соловецкая ночь, но никто не ушел с пристани. Все, и даже чекисты, стояли на берегу, и уже только под утро они увидели возвращающуюся лодку, и в ней не четырех, а девять человек. И тогда все, кто были на пристани, монахи, каторжники, охранники, все без различия, крестясь, опустились на колени. Истинное чудо спас Господь. В этом поступке ярко проявилась вся личность владыки Илариона, его несокрушимая вера и умение увлечь за собой людей.
Батюшка, а что нам известно о житии священномученика Илариона Троицкого?
В миру его звали Владимиром. Родился он в 1886 году в селе Липецы Серпуховского уезда Московской епархии. Отец его священник Алексей Петрович Троицкий. Дедушка его также был священником. Мать его умерла рано, воспитывала детей сестра матери Надежда, которая была учительницей приходской школы. Еще в детстве произошел промыслительный поступок. Однажды, взяв за руку своего трехлетнего брата, Владимир, который на 4 года был его старше, отправился в город учиться. По дороге братик заплакал и стал проситься домой, на что Владимир сказал: «Ну, оставайся не ученым». Остаться не ученым — это для него было самое страшное в этом возрасте.
Но упреки отца Володя возразил: «Папа, а как же Ломоносов? Ведь он пешком пошел в Москву, и я тоже решил идти учиться».
Природа, окружающая мальчика, была прекрасна. Широкие разливы Оки, божьи храмы с колокольнями. Эта любовь к красоте земной, переходящая к созерцанию красоты небесной, навсегда осталось сердце владыки живым чувством. В городе Туле он закончил духовное училище, семинарию, и в 1906 году поступил в Московскую духовную академию.
Стоит отметить, что Владимир Троицкий всегда был круглым отличником учебы.
И можно дать совет в молитве о учении прибегать также и к святителю Илариону.
За свои студенческие работы он был удостоен двух наград — премии святителя Макария митрополита Московского и премии митрополита Иосифа Московского.
Здесь, в стенах Академии у Святой Троицы, сформировались его богословские воззрения и определились научные интересы будущего архипастыря. Святой апостол Иоанн Богослов сказал: «Бог есть любовь». И этот призыв любви был главным для владыки. Деятельность владыки была направлена на преодоление вражды, разделений, на единство всех в Церкви Христовой. В 1913 году он защитил диссертацию на тему «Очерки из истории догмата о Церкви». Этот труд отвечал на тот отход от веры и Церкви, который наблюдался в то время в обществе и доходил до богоборчества.
В этом же 1913 году Владимир принимает монашеский постриг с именем Илариона.
Владыка вспоминал об этом. При монашеском постриге, перед тем, как надеть рясу, произносятся такие слова. «Брат наш Иларион облачится в одежды веселья и радости духовной». Именно эту радость, тихую, чистую, веселье души, святитель пронес через всю жизнь. Трудом жизни владыки явилась книга «Без церкви нет спасения». Одна из глав ее называется «Единство идеала Христова». В ней ведется полемика о том, что часто противопоставляются миряне и монахи. И часто люди говорят о каком-то духовном делании, но это для монахов хорошо. Владыка же Иларион доказывает, что идеалы Христова общие, что для простых людей, то и для монахов. Например, отречение от мира. Под миром, владыка объясняет, не вселенная подразумевается, потому что и монастырь находится на планете Земля. Но под словом «мир» понимаются грехи и страсти. И разве мирянин не должен отрекаться от этого мира страстей?
Велик авторитет святителя Илариона в нашей церкви как богослова. Богословие же он понимал так.
Богословие для многих есть только знание богословских истин, но не знание Бога. Знание же Бога есть наука опытная, только чистое сердце Бога узрит. Поэтому истинное богословие должно быть благочестием.
На протяжении 20 лет научной деятельности началась она в студенческие годы и продолжалась даже на Соловках. Он разрабатывал по существу одну проблему – проблему церкви. Что такое церковь? Именно на этот вопрос святитель Иларион отвечал своими трудами и своей жизнью.
«Верую во единую святую соборную и апостольскую церковь. Так исповедует каждый православный христианин свою веру, великую истину церкви». Признать церковь значит не мечтать только о Христе, а жить по-христиански, идти путем любви и самоотречения.
Владыка писал о церкви как о союзе любви, как о организме, мистическом теле, члены которого объединены общей благодатной жизнью, имя которой — любовь.
Люди, вступившие в церковь и возлюбившие ее, подобны трем лицам Пресвятой Троицы, которых их любовь соединяет во единое существо. Церковь есть как бы единосущая многих лиц, создаваемая началом любви.
То есть, как лица Святой Троицы объединены любовью, так же и мы, во образ Святой Троицы, должны объединяться в любви.
Если будет порвана связь с телом церкви, то личность, обособившись и замкнувшись в своем эгоизме, лишена будет благодатного воздействия Святого Духа, живущего в церкви.
Поэтому свою книгу святитель Иларион и назвал «Без церкви нет спасения». Отец Иларион очень скоро приобрел всеобщую любовь и уважение среди преподавателей и студентов.
Отец Иларион был близок к ректору Московской духовной академии епископу Федору Поздеевскому. После пострига он был рукоположен в иеромонаха, а через месяц возведен в сан архимандрита и назначен инспектором академии. Также он был утвержден в звании профессора Священного Писания Нового Завета. Высокий и стройный, с ясным взглядом голубых глаз, с небольшой окладистой русой бородой, звучным голосом, он производил обаятельное впечатление. Им нельзя было не любоваться. Это смелый, исключительно талантливый человек, все воспринимал творчески.
Студенты Академии восторженно относились к лекции молодого профессора. Живой интерес к ним был связан с их жизненностью, непременной привязанностью к современности. Один из студентов вспоминал, он не мог спокойно повествовать, а должен был гореть, зажигать своих слушателей, спорить, полемизировать, доказывать и опровергать. Он никогда не был только теоретиком, он был человеком дела, всегда соединявшим теорию с практикой.
Особую роль позиция архимандрита Илариона сыграла во время Поместного собора Российской Православной Церкви в 1917 году.
15 августа 1917 года в Успенском соборе Московского Кремля торжественным богослужением начал свою работу Поместный собор Российской Православной Церкви.
Главной задачей, которая стояла на соборе, было восстановление патриаршества. Как мы уже говорили, мнения членов собора разделились, и в течение 2 месяцев продолжались дискуссии. В утверждении идеи патриаршества большую роль сыграла пламенная речь архимандрита Илариона. «Зовут Москву сердцем России. Но где же в Москве бьется русское сердце? На бирже? В торговых рядах? Оно бьется, конечно, в Кремле. Но где в Кремле? В окружном суде? В солдатских казармах? Нет, в Успенском соборе. Там, у переднего правого столпа, должно биться русское православное сердце».
Именно здесь, у правого столпа, находилось патриаршее место.
Отец Иларион верил, что Поместный собор Церкви Российской от Бога данной ему властью поставит снова московского патриарха на его законное неотъемлемое место.
В своей речи в защиту патриаршества святитель Иларион сказал такие пророческие слова.
«Теперь наступает такое время, что венец патриарший будет венцом не царским, а скорее венцом мученика и исповедника, которому предстоит самоотверженно руководить кораблем церкви в его плавании по бурным волнам моря житейского».
Эти слова пришлись на день 7 ноября, день большевистского переворота. После избрания на патриарший престол святителя Тихона Белавина архимандрит Иларион становится его верным помощником.
В 1919 году он был арестован и 2 месяца провел в Бутырской тюрьме.
В 1920 году он был хиротонисом во епископа Верейского, викарий Московской епархии. Святителю в это время было 34 года.
Святитель очень высоко ставил богослужение православной церкви. «Наше богослужение — это живая стихия. Он отдавался богослужению всей своей душой, всем существом своим, как главному делу своей жизни».
Совершение Евхаристии становилось для него всякий раз великим событием.
Нередко на всеношном бдении он молился не как архиерей, а как простой монах. Сердца молящихся возогревались молитвой, слыша его проникновенное пение.
До своего ареста в 1923 году владыка Иларион был настоятелем Сретенского монастыря. И промыслительно, что именно в этом монастыре сейчас пребывают его святые мощи.
Приходилось святителю участвовать и в знаменитых диспутах в Политехническом музее. Здесь его оппонентами был и обновленческий лжемитрополит Веденский, и атеист Луначарский. В 1921 году его вновь арестовывают и ссылают в Архангельский край, где он находился до 1923 года.
Здесь он жил в совершенно кошмарных условиях. Вскоре власть в церкви захватили обновленцы, и безбожники сделали ставку на них, намереваясь с помощью их подорвать церковь.
И в это время из заключения возвращается владыка Иларион. Приняв позиции патриарха, епископ стал ее активным проводником. Он переговорил со многими священниками, мирянами, монахами и договорился о чине присоединения к патриарху. Разработал чин покаяния, принял десятки обновленцев. Благодаря неукротимой энергии этого человека церковная организация в Москве была восстановлена в 2 дня.
В чрезвычайно напряженных переговорах с Тучковым святитель добился от власти смягчения ее политики в отношении церкви. В это время Сретенский монастырь был захвачен обновленцами.
Владыке Илариону удалось возвратить Сретенский монастырь православной церкви. Обновленческие храмы все заново освящали, тем самым владыка Иларион подчеркивал еретический характер обновленчества.
Следует подчеркнуть, что Сретенский монастырь находится на улице Большая Лубянка, то есть непосредственно под носом ЧК. И, конечно, лидеры обновленцев не преминули отомстить владыке. И в ноябре 1923 года владыка был вновь арестован.
Ссылку он отбывал в Соловецком лагере. Здесь он был сетевязальщиком и рыбаком.
Святитель Илларион на это говорил, что прежде Господь из рыбаков сделал апостолов, богословов, а теперь наоборот, богословы по воле Божией стали рыбаками. За время своего архипастырского служения владыка и 2 лет не пробыл на свободе.
На Соловках владыка был с 23 по 29 год. В это время в Соловецком лагере особого назначения томился, можно сказать, цвет Русской Православной Церкви. Там было множество архиереев, священников, монашествующих, интеллигенции, офицерства, мирян.
В это время на Соловках томились 30 архиереев. В лагере святителя не оставляла бодрость и духовная радость. Это состояние имело благодатный характер. Оно было следствием помощи Божией и напряженного внутреннего делания, которое он нес в страшных условиях лагеря. Удивительно было отношение владыки к окружающим. Не было в нем ничего показного. Он умел распознать образ Божий в любом человеке. И люди отвечали ему за это любовью и искренним уважением.
В книге Бориса Ширяева «Неугасимая лампада» описано пасхальное заутрение, разрешение на проведение которой удалось добиться владыке. Она проходила в небольшом кладбищенском храме. Крохотная церковь святого Ануфрия не могла вместить даже лагерное духовенство. Кладбище было полно народу. И вот на улицу вышел крестный ход. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» С ликующим пением о победе над смертью шли те, кому она грозила ежечасно, ежеминутно. Хор сущих во гробех славил и утверждал свое грядущее, неизбежное, непреодолимое силами зла воскресение.
Нередко охранники как бы невзначай называли его владыкой. В лагере владыка пользовался великим почетом, многие видели в нем духовного отца, и, в частности, благодаря святителю, Соловецкий лагерь особого назначения был своеобразным духовным очагом, возле которого многие нашли спасение.
В 26-м году владыка выступил одним из инициаторов Соловецкого послания, обращением находившегося в лагере епископов к правительству. Это обращение было выдержано в духе лояльности. Владыки здесь предлагали свое решение трудных вопросов отношения церкви и государства.
В июле 1927 года была опубликована так называемая декларация митрополита Сергия Старгородского, которая многих ввела в смущение и вызвала множество расколов. На это святитель Илларион говорил:
«Никакого раскола, что бы нам ни стали говорить, будем смотреть на это как на провокацию». По мнению владыки, главным для церкви должно быть сохранение единства и возможность продолжать богослужение.
По окончании срока пребывания в Соловецком лагере в конце 1929 года власти решили сослать владыку в Казахстан, в Среднюю Азию.
Владыку повезли этапным порядком от одной пересыльной тюрьмы в другую. В Петербург его привезли в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Был он уже тяжело болен тифом. Из тюрьмы его перевели в больницу имени доктора Гааза. По городу он шел пешком, с высокой температурой, теряя последние силы. Митрополит Серафим Чичагов пытался ему помочь, но было уже поздно. И 15 декабря по старому стилю, 28 по новому, 1929 года, владыка приставился ко Господу.
Митрополиту Серафиму Чичагову удалось добиться у властей выдачи тела владыки. В это время владыке было всего 43 года. В гробу же лежал изможденный старец.
Митрополит Серафим отдал для облачения владыки свои белые ризы и белую митру. Несмотря на то, что власти поставили условие, чтобы не было торжественного отпевания, в Воскресенском соборе Новодевичьего монастыря собралось много народа. Надгробные речи были запрещены, но заповеди блаженства во время отпевания звучали так, что все присутствующие рыдали. Владыка был погребен на кладбище Новодевичьего монастыря. Многие годы монастырское кладбище было одним из тех немногих мест, где могли собираться верующие питерцы. Затем святые мощи владыки были обретены и перенесены в Москву, в Сретенский монастырь. Немерцающий свет веры Христовой, который донес до нас святитель Илларион, призывает нас всех крепче держаться нашей Матери, Православной Церкви. В народе говорится: кому Церковь не мать, тому Бог не отец. этому учит нас все житие святого Владыки. Святый священномученичий Илларионе, моли Бога о нас. Аминь. При подготовке нашей передачи мы пользовались книгой архиепископа Илариона Троицкого «Без церкви нет спасения», которая была издана Сретенским монастырем в 1999 году.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы рассказывали вам житие священномученика Илариона Троицкого, архиепископа Верейского.
Программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Рассказы священника Ярослава Шипова читает Вячеслав Гарин. Запись осуществлена Православным центром Деоника.
Медведи. Медведей в нашем краю предостаточно, и встречи с ними — дело обыкновенное. Случалось, в деревню захаживали, то двое медвежат переправились из-за реки, там утиное озеро, и в день открытия охотничьего сезона была пальба, испугались, наверное. Медвежата, конечно же, не страшны, бегают вдоль дороги, играют, но мамка, отыскавшая заблудших чад, взревела с такой ужасной силою, что соседский поросенок умер в своем темном хлеву от разрыва сердца. А то еще по весне старый медведь налетел на колхозную пасеку, а она была у нас возле самой околицы, и давай ломать пустые ульи. Наработавшись, там же и заночевал, а с рассветом продолжил свои разрушительные занятия. Понятное дело, обидно. Медом пахнет, а самого продукта и нет. Остановить зверя удалось только с помощью егерского карабина. Бывали встречи забавные, бывали спокойные, бывали опасные. Вспоминать все времени не достанет. И это при том, что на медведей я не охотился. Впрочем, однажды впал в искушение. Но прежде чем поведать историю, хранившуюся доселе в глубокой тайне, надобно обратиться к ее прологу. Служил я тогда в областном центре, поселили меня в гостинице. Там же обитал наш районный охотовед, который с полгода уже мотался по лекарям, стараясь исцелить жеванную медведем руку. Осенью он устраивал начальству медвежью охоту, и она развернулась столь безблагодатным образом, что, спасая воевод, пришлось ему вступить в рукопашную и пожертвовать правой рукой. Через несколько месяцев, уже в деревне, заезжает ко мне этот самый охотовед, а с ним и наш егерь. Дело было поздним осенним вечером. Зовут на медведя. — Вы что, — говорю, — мужики, какая среди ночи охота? — Да я ведь и не охочусь теперь, вы же знаете. А они уламывают и уламывают, мол, нужен я им позарез. Ничего не понимаю. — У вас, — говорю, — и карабины, и подсветка, а я-то что буду делать со своим ружьецом? Они помялись. — Ружье вообще-то можно не брать. Люди эти были известны как непьющие, ответственные и не расположенные к пустой болтовне. А если без ружья, спрашиваю, то вы меня что, в качестве привада ли берете?
— Нет, — отвечают серьезно, — в качестве единственного охотника.
Выясняется, что они ездили смотреть кабаньи следы у овсяного поля, да нарвались на медведя. А сегодня ровно год с того дня, как Мишка мне руку заел, — говорит охотовед и пускается рассуждать о мистическом смысле своего совпадения. — Так вам, что ли, молебен отслужить?
— На кой? —
Я медведя-то подстрелил с испугу, а лицензии-то у нас нет. Одна, конечно, осталась для гостей, но на себя-то мы ее оформить не можем. Да и к мужикам с такой просьбой нельзя никак идти. Когда они просили лицензию, мы не давали. А теперь, в общем, выручайте.
Да что ж я с ним буду делать? Мне ж его и за год не съесть. А потом, у меня и денег нет на лицензию.
Стали думать, у кого могут быть деньги. Поехали к председателю сельсовета, сдернули его с койки. Он выслушал, расписался в бумагах. Все остальное завтра, и ушел спать. Мы отправились искать медведя. Нашли, затолкали в уазик, свезли ко мне, и мужики полночи разделывали его в сенях. К рассвету уехали. Такая получилась охота. Однако и до молебна в свой час черед дошел. Как-то заходит охотовед в церковь. Что, спрашиваю, опять на медведя? Нет, надобно поблагодарить за те два случая, да и вообще за то, что еще живой. Вот, говорю, как интересно. Господь тебя через мишек и к молитве привел. Оно, может, и не сильно интересно вздыхает, зато очень доходчиво.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.